уважаемый суд, уважаемые участники процесса, уважаемые присутствующие. Я сначала хочу рассказать об одном случае из советской истории, который в свое время произвел на меня очень сильное впечатление, когда я прочел о нем в мемуарах писателя Екатеринбурга. Экономист Николай Николаевич Иванов до декабря 40-го года работал в советском поверенном в делах во Франции. Вскоре после возвращения в Москву он был арестован за антигерманские настроения. Арест случился в те времена, когда еще действовал пакт Молотова-Риббентропа, в котором стороны обязались прекратить враждебную пропаганду по отношению к друг другу. Чтобы доказать Гитлеру, что обязательства соблюдаются, Сталин распорядился обеспечить СССР арест и посадку за антигерманскую пропаганду. Но советский дипломат Николай Иванов приговор особого совещания к 5 годам лагерей получил в сентябре 1941 года. В Москву он смог вернуться лишь через 13 лет после вынесения приговора. «Трудно себе это представить», — пишет Оренбург. «Гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали об всех рыцарях, а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена германо-советского пакта. Поставил номер и положил в папку, чтобы все сохранилось для потомства». Это из книги «Люди года жизни». Мне трудно не вспомнить эту историю в связи с моим сегодняшним делом. Ни для кого не секрет, что происходит сегодня в сирийском городе Алеппо. Город с населением в полмиллиона взят в осаду войсками правительства Сирии и корпусом стражей исламской революции при поддержке российской авиации. Бомбардировки с воздуха подвергаются больницы, жилые кварталы, гуманитарный транспорт и воздух. В городе нет электричества, перекрыты все пути доставки продовольствия, воды, лекарств. Официальный ультиматум властей Сирии гласит, блокада жителей Алеппо будет снята лишь после того, как боевики сложат оружие и покинут восточный квартал города. И в то же самое время, как российские войска активно участвуют в штурме Алеппо, в столице России меня судят за поддержку действий этих самых войск. В моем уголовном деле можно прочитать заключение некого эксперта Управления по защите конституционного строя ФСБ о том, что бомбардировки Сирии, которые я поддержал больше года тому назад, являются преступлением экстремистской и террористической направленности. И в это же самое время в городе Тюмени с июня сидит в СИЗО мой коллега, блогер Алексей Кунгуров. То же самое Управление по защите конституционного строя ФСБ возбудил против него уголовное дело за ПОСЖЖ, кого на самом деле бомбят путинские соколы. Опубликованный тоже в октябре 2015 года. В отличие от меня, Кунгуров не поддерживал, а критиковал действия вооруженных космических сил РФ в Сирии. Если я за свою поддержку обвиняюсь по мягкой 282 статье, то Кунгурову вменяют террористическую часть 1, 205 и 2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Хотя он ни к чему такому не призывал, а всего лишь заметил, что города Хама и Хомс, которые бомбит наша авиация, расположены в сотнях километров от позиции ИГИЛ. Но мы здесь так долго обсуждаем Сирию, что пришла пора поговорить про Россию. Мне и моим коллегам, которые пришли сегодня освещать процесс, хочется думать, что приговор по этому делу будет вынесен именно сегодня, и что аргументы из моего последнего слова будут в нем как-нибудь учтены. Но если посмотреть сюжеты, вышедшие на федеральных телеканалах «Россия-24» и «Россия-1» за прошедшую пару недель, то там телезрителям уже успели сообщить в передачах от 20 и 27 сентября, что вопрос о моей виновности судом уже решен. И даже рассказали, как именно он решен. Антон Носик признан судом виновным в экстремизме, сообщил зрителям корреспондент «России-24» Анастасия Ефимова в вечернем выпуске новостей от 27 сентября. А недели ранее в эфире программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым гости передачи «Большие гуманисты все» сошлись во мнении, что совершенно зря меня приговаривают к 2 годам лишения свободы. Там можно было бы ограничиться штрафом, условным сроком, исправительным, обязательным работам. Масса идей у него. Формально коллеги, конечно, погорячились с древним. Я, наверное, мог бы напомнить им про 49-ю статью Конституции, где сказано хорошие слова про презумпцию невиновности. Но если посмотреть на статистику судебного департамента Верховного суда РФ, то их забывчивость станет понятна. В целом, по России судами первой инстанции выносится не более 0,2% оправдательных приговоров, и каждый третий из таких приговоров отменяется по апелляции со стороны обвинения. За весь 2015 год по всем статьям, входящим в 29 главу Уголовного кодекса «Преступление против основ конституционного строя и безопасности государства» вынесено не 2 промилле, а ровным счетом 0 оправдательных приговоров. На 0, как известно, делить нельзя, поэтому долю оправдательных приговоров в этой главе я даже не возьмусь оценить. Обвинительный уклон российского правосудия – это тенденция не новая, и я не первый, кто об этом говорит, а пресса пишет об этом давно. Я очень хорошо помню, однажды президентом России стал юрист-теоретик Дмитрий Медведев. Он собрал по этому поводу целое совещание у председателя Верховного суда Лебедева, на котором спросил экспертов, какой процент оправдательных приговоров выносится судами. Ему ответили, 0,7%. На дворе стояли гуманные нулевые дела. Это не может быть правдой, воскликнул президент нашей великой страны. Всякий раз, когда я задавал людям близким к правоохранительной системе вопрос о причине такого перекоса в судебной практике, слышал один и тот же ответ. Мне рассказывали, что у нас очень тщательно ведется предварительное следствие, так что в суд попадают только 100% доказанные обвинения. Раньше мне трудно было проверить состоятельность этого утверждения, зато сегодня у меня появился личный опыт, о котором стоит рассказать. Обвинение в моем деле не предприняло ни малейшей попытки доказать, что я имел преступный умысел, как сказано в первых строках обвинительного заключения. Откуда им известно об этом умысле? Может, они представили свидетелей, с которыми я этим умыслом делился? Или перехватили какие-то мои сообщения, письма, черновики, на которых основано суждение о моем намерении подорвать основу конституционного строя России? Может, в расследовании дела участвовал опытный телепат, который залез в мою голову и прочел там эти преступные умыслы? Я готов допустить и такое, почему-то в двух томах моего уголовного дела нет заключения от этого ценного специалиста. Так что отмечу, субъективную сторону преступления обвинения вообще не сочло нужным доказывать. Ни в этом зале, ни на этапе предварительного следствия. Такой вопрос вообще не поднимался. В статье 14 действующего КРФ сказано, что для квалификации любого действия как уголовного преступления необходимо, чтобы оно носило характер общественно опасного деяния. В чем состоит общественная опасность поставленного ДЖ или моей беседы с коллегами в эфире «Эхо Москвы»? На 420 листах своего уголовного дела я не нашел ни ответа на этот вопрос, ни самого этого вопроса. В ходе судебного следствия и прения мнение тоже обошло в молчание. Где те читатели и радиослушатели, в душах которых я возбудил ненависть или вражду к национально-территориальной группе сирийцев? Где те сирийцы, жизнь которых изменилась к худшему после моего поста и выступления на радио? Почему обвинение их не пригласило для дачи показаний не в зале суда и на стадии предварительного следствия? Может, потому что их не существует в природе? Хочу напомнить, что бремя доказывания общественной опасности на их деяния лежит на стороне обвинения. И это бремя, как мы все видели, кое судебного следствия оказалось мне не по силам. Меня обвиняют в том, что я опубликовал пост экстремистской направленности. Пытаются уверить суд в том, что само размещение этого поста угрожает основам конституционного строя и безопасности российского государства. Лично я так не думаю. Но допустим, что сторона обвинения в это верит. Так почему же за целый год, прошедший со времени публикации моего поста, его перепечатки в целом ряде российских СМИ, ни один защитник основ конституционного строя не предложил убрать этот материал из открытого доступа? Об этом можно было попросить меня. Можно было обратиться с таким требованием в администрацию живого журнала, в Роскомнадзор, в те российские издания, где текст перепечатан. Можно было бы войти в суд с иском о признании моего поста экстремистом. Точно так же можно было потребовать от видеохостинга YouTube или от Роскомнадзора заблокировать все копии видеозаписи с «Эхо Москвы», если кто-то считает, что они представляют угрозу для основ конституционного строя и безопасности государственной РФ. Как мы знаем, ничего подобного сделано не было. Ни прокуратуры, ни Следственного комитета, ни департаменту по защите конституционного строя ФСБ, офицеры которого еще год назад отметились в расследовании предмета. Я думаю, что я достаточно тут сказал о качестве доказательной базы, представленной обвинением. Но один эпизод просто вынужден вспомнить, раз уже говорил про обвинительный уклон и вспомнил о презумпции невиновности. Когда уголовное дело было возбуждено, я был еще в статусе подозреваемого. Следствие заказало комплексную психолого-лингвистическую экспертизу и моего поста, и моего выступления на радио. Ее делали больше месяца. В ней участвовали трое экспертов Московского исследовательского центра. В тексте их заключения больше 40 страниц. Эта экспертиза есть в моем деле. Выводы ее даже оглашали здесь прокурор. Все три эксперта Минска единогласно заключили, что признаки экстремизма в моих высказываниях отсутствуют начисто. Они разобрали и пост, и эфиры в Москве по фразам, привели развернутую аргументацию, ссылались на исходную официальную литературу. Когда я ознакомился с выводами этого исследования, то был воодушевлен наглядным свидетельством беспристрастных экспертов. Но радоваться мне пришлось недолго. Следственный комитет подшил акт экспертизы к делу и пошел искать каких-нибудь других экспертов, которые на те же самые вопросы дадут другие ответы. Я до сих пор не понимаю, в свете 49 статьи Конституции РФ, как такое вообще возможно. Следствие само выбрало экспертов в Московской исследовательской центре. Само поставило им вопрос. Оплатило, надо думать, их труды. И отказалось верить акту той экспертизы, которую само же и заказало. Мне кажется, для этого нужны были какие-то весомые основания. Но в деле я их не нашел. Следователь не стал спорить с данными экспертизами, он просто проигнорировал. Хотя, казалось бы, они составляли то самое неустранимое сомнение в моей виновности, о котором сказано в Конституции. Ну, Тут я уже почти все сказал, что собирался сказать. Остались ровно две вещи. Один анекдот и одна просьба. Анекдот, потому что сегодня мои соотечественники и единоверцы во всем мире поздравляют друг друга с новым еврейским годом, с новым еврейским счастьем. И куда уж тут без еврейского юга. Этот анекдот мне рассказали в те самые 1980-е годы, когда трое моих учителей ивритов отправились по приговору суда валить в Мордовию лес. Итак, анекдот. Разговаривают два советских судьи. Один спрашивает другого. Коллега, вы могли бы отправить за решетку невиновного? Ну что вы, ни в коем случае, осудил бы его условно. Из анекдота вытекает моя просьба. Я прошу вас, честно, отнестись к вопросу о мере наказания для меня со всей серьезностью. Если вы считаете, что я своей жизнью, трудом, общественной деятельностью не заслужил на 60-ки уголовника, просто оправдайте меня. А если считаете, что заслужил, то не идите на поводу у Вовы Соловьева и его телевизионных гостей, которые требуют каких-то символических полумер. Мы же взрослые, серьезные люди, не боимся ни начальства, ни друг друга, ни Мосгорсуда. Назначите, пожалуйста, реальный срок. Пусть у Екатерины Сергеевны сегодня будет праздник, не только у евреев. Я, разумеется, вашу честь рассчитываю на беспристрастное рассмотрение моего дела. Ну, с учетом статистики, которую уже сказал раньше, оцениваю свои шансы реалистично. Сумку с теплыми вещами уже собрал. Я в любом случае благодарен и вам, и моей защите, и стороне обвинения за долгое время, потраченное на рассмотрение этого простого, как мне кажется, дела. Спасибо за внимание.